всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Лиза Туринцева
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
14 октября. Кровь Пресвятой Богородицы. Скауты, как всегда, встретили большой праздник в храме на литургии. Причащались святых христовых тайн. После богослужения в храме Николая Чудотворца состоялось чаепитие по поводу десятилетия дружины, которая начала создаваться с 2009 года. Нас поздравили скауты со всей страны. Они звонили нам по телефону и поздравляли с юбилеем. Желали развития и процветания.
16 октября наши следопыты во главе с руководителем штаба дружины Всеволодом Кривцовым отправились в поселок Ключи, чтобы развесить объявление. В объявлениях было сказано, что в Ключах создается новый отряд следопытов, и всех приглашали в воскресенье на сбор. Все было как всегда, мороз 3 градуса и веселые ребята, которые наклеивают объявления. Наклеили и поехали назад. Когда выехали, увидели дорожный знак «Екатеринбург 40 километров». Проехав еще немного, удивились. «Екатеринбург 80 километров». Когда разобрались, развернулись и поехали в нужном направлении. Вот такое приключение. Зато в поселке Ключи теперь будет отряд скаутов.
В эти выходные в поселке Горный Щит прошел рыцарский турнир, рассказывает кадет Кирилл Ксенофонтов. «Я впервые взял оружие в руки, и пусть оно было деревянным, но для меня оно было настоящим. Когда перед тобой стоит настоящий противник, ты чувствуешь себя отважным рыцарем. Я благодарен добровольцам из отряда «Нортрусь», что они нас пригласили на рыцарский турнир. Там нам представилась возможность сражаться как один на один, так и команда на команду. В конце мы участвовали в великом побоище. К большому сожалению, мы там проиграли. Но это не важно, главное участие, а не победа. А мне очень жаль, что все закончилось так быстро. Надеюсь, в нашем отряде мы заведем свои рыцарские турниры.
В Рождественском округе храмов Екатеринбурга прошел обучающий семинар о профилактике зависимостей. Руководитель епархиального отдела протоиерей Игорь Бочинин рассказал участникам семинара о профилактике зависимостей и особенно отметил две стратегии профилактики – трезвенное просвещение и стратегия ограничений. На семинаре выступил руководитель штаба дружины Всеволод Сергеевич Крестов. Он рассказал о методах работы с подростками, о деятельности скаутов и сообщил, что в дружине уже более 200 человек. И в октябре к этому количеству добавились еще следопыты, потому что при храме Рождества Христова создается 17-й по счету отряд скаутов. Мы рады такому пополнению нашей дружины.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Дружина братства православных следопытов. Поздравляю вас с днем рождения и поздравляю каждого человека, который содержится в этой дружине и ходит в нее.
С днем рождения такого большого, счастливого дня рождения. Пусть все дальше будет продолжаться хорошо. Пусть будет много пополнений и удачных сборов на природе, как они обычно проходят. Отличных людей и всего хорошего. Прям вообще.
Гость в студии.
В нашей студии гость Ильей Дмитрий Корнеев, духовник отряда Николая Чудотворца. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Самый страшный поступок – это ложь, потому что первым солгал дьявол, когда искусил Адама и Еву. Ну вот насчет лжи. Некоторые говорят, то, что иногда соврать можно, и когда это принесет какую-то пользу. Ты не хочешь обидеть человека и говоришь ему неправду. Вот вы считаете, можно так делать или вот вообще ни в каких случаях вообще такого не может быть?
Ложь чем страшна? Да, действительно. Первый, значит, из лжецов, ну, собственно говоря, родоначальник всех грехов – это дьявол. Да, и он, как сказано в Писании, он отец лжи. И ложь страшна тем, что она человека запутывает. Человек, пытаясь обмануть другого человека, он в том числе и себя обманывает. То есть он создает вокруг себя такую атмосферу, такую среду иллюзорную. И начинает сам воспринимать ее, верить в то, что так в действительности все устроено. Он сначала солгал, да, раз, два, он думает, я-то понимаю, что все это не так. Я-то контролирую ситуацию, я-то знаю, где правда, где вымысел. Но постепенно он начинает жить в этой лжи, в соответствии с этой неправдой. Его сознание меняется, и он сам себя запутывает. Он теряет себя и в конце концов не может себя найти. Это тяжелейшее состояние, когда человек не может себя найти. Может понять, кто он такой на самом деле. Сегодня я такой, завтра я такой, сейчас я вот другим стал. Эта ложь в первую очередь вредит тому человеку, кто лжет. А можно ли говорить неправду в каких-то случаях, да, которые, ну, ради того, чтобы меньше навредить человеку? Я думаю, это уже и ложью-то нельзя называть. Дело в том, что является грехом в том случае, когда я, стараясь обмануть другого, ищу своей выгоды.
То есть эгоистичное чувство.
Конечно, конечно. Если же я пытаюсь защитить человека, не говорю ему какую-то информацию, да, для того, чтобы его не обидеть.
А если ты вместо того, чтобы не говорить, ты ему говоришь неправду? Не утаиваешь, а говоришь неправду?
Конечно, лучше признаться, что я не могу тебе все сказать. Прости меня, я все тебе сказать не могу. Потому что если даже ты ради доброго дела, ради какого-то добра начинаешь говорить неправду, ты все равно создаешь путаницу. И это самого тебя запутает. Вот это по-другому настроит этого человека, он будет запутан. Поэтому лучше сказать, лучше молчать.
Тайное все равно всегда становится явным, да?
Дело-то даже не в этом. Еще раз говорю, что ложь страшна не тем, что она когда-то откроет. И это, конечно, тоже, да, там, если это большая ложь, да, ты же можешь против себя и людей настроить. Самое страшное – это то, что ты себя потеряешь. Потеряешь и себя, естественно, и Бога, и другого человека потеряешь. Ты запутаешься вот в окружающем тебя мире, в собственной лжи, как в сетях запутаешься. Поэтому можно не предоставлять какую-то информацию. Лучше всего честно человеку сказать. Я не могу тебе всего сказать. Ну, само собой, если мы говорим, скажем, о военных действиях, да, я попал в плен к врагу. Это уже военная хитрость. Вот это уже не ложь.
Это из другого разряда, совсем другая история.
Конечно.
Спасибо большое. В нашей студии был Ильей Дмитрий Корнеев, духовник отряда Николая Чудотворца.
Слава Богу.
Слава Богу.
Гость в студии.
Я православный следопыт.
Это рубрика «Я православный следопыт» в эфире Солодянкин Егор. И сегодня я расскажу вам о такой нашивке, как лагерник. Она, как и многие нашивки, имеет 3 ступени. На первую ступень вам нужно знать режим, распорядок дня и правила поведения в палаточном лагере. То есть, ну, иметь, так сказать, основы самоорганизации. Также принимать участие хотя бы в одном скаутском палаточном лагере. Это потому что и знать одну теорию недостаточно, нужно проверить все на практике. Иметь личное снаряжение для лагеря. Ну, у вас должна быть палатка, спальник и такие нужные принадлежности, как нож, спички. Довольно у многих людей палатки нету, поэтому хотя бы спальник. Умение разжигать костер, готовить пищу и ставить палатку. Это довольно несложно, да и многие скауты могут это сделать без проблем. Знать сигналы свистком. Знать правила несения вахты, правила безопасности в лагере, противопожарную безопасность, правила поведения на лагерном костре и построение. Уметь правильно и безопасно пользоваться ножом, топором и пилой. Ну, это был первый уровень. Здесь нужно больше теории, чем практики. это не редкость, такие нашивки вполне существуют. На вторую ступень вам нужно знать типы лагерей, распределение обязанностей в лагере, то есть, опять же, организация, иметь групповое снаряжение для лагеря, знать методы прогнозирования погоды, уметь ремонтировать простейшие поломки снаряжения, знать правила безопасности при проведении игр, соревнований ночью и днем, уметь проводить утреннюю зарядку, принять участие в двух скаутских лагерях, в одном из лагерей выполнить обязанности заместителя руководителя группы, принимать активное участие в основных программах лагеря, подготовить отчет о лагере, сдать первую ступень – пионеринг. Вторая ступень, в принципе, тоже довольно проста, если вы действительно хотите этим заниматься. На третью ступень, довольно символично, нужно принять участие в трех лагерях, один из которых зимний, а один летний. Объяснить, по каким критериям выбирается место для лагеря, то есть уметь определить нужное место для лагеря, помогать разрабатывать программу для лагеря, отвечать за один из участков программы, руководить группой скаутов в лагере, обычно как за единицу выбирается патруль, но я так думаю, что группа – это больше, чем патруль. Провести инструктаж по ТБ. В одном из лагерей выполнить одну из следующих обязанностей. Стать начальником лагеря, заместителем начальника программ, заместителем начальника лагеря, начальник или заместитель начальника службы безопасности. Подготовить одного человека на первую ступень. Вот и все критерии, по которым сдается нашивка «Лагерник». Как и для всех нашивок, имейте усердие и желание, и вы ее сдадите. А это была рубрика «Я православный следопыт», и в эфире был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова рубрика «Давайте почитаем». Сегодня у меня в студии гость, скаут третьего разряда Лиза Туринцева.
Здрасте.
Лиза очень любит Крапивина. Это очень знаменитый писатель.
Уральский писатель.
Наш соотечественник. И вот хотелось бы сегодня о нем поговорить. Лиза, какие книги больше всего тебе понравились?
Мне очень нравится цикл книг Крапивина «Мальчик со шпагой», «Бронзовый мальчик» и «Рыжее знамя упрямства». Эти книги относительно новые. Они очень интересны, и в них не раз упоминаются скауты. Возможно, не в очень хорошем свете, но все-таки они там упоминаются. Еще я очень люблю книгу «Мушкетер и фея». У меня дома они были в серии со всеми рассказами о главном герое. Это «Бегство рогатых викингов», «Мушкетер и фея», «Тайна пирамид» и «Шлем витязя».
Какой тебе больше всего из этих рассказов понравился?
«Мушкетер и фея», конечно.
Лиза, у тебя с собой есть книжка. Может, ты нам прочтешь свой любимый отрывок?
Да, я хочу прочитать начало из рассказа «Бегство рогатых викингов». Герои наших историй живут в подмосковном городке, на улице, которая называется Крепостная. Дело в том, что в давние времена, когда по полям шастали орды кочевников, здесь стояла крепость. Небольшая, деревянная, с бревенчатыми восьмиугольными башнями. Потом она сгорела и разрушилась. Остался только земляной вал да овраг, который, раньше говорят, был крепостным рвом. Но, скорее всего, это просто легенда, потому что овраг далеко от вала. Да еще название улицы напоминает о старине. Вал густо порос одуванчиками. Во враге растет крапива, булькает ручеек, и живут стрекозы и лягушки. На крепостной улице живут мальчишки. Конечно, там есть и взрослые, но речь главным образом пойдет о мальчишках. Улица широкая, но тихая. Машины по ней не ходят, потому что она упирается во враг. Дорога заросла, и даже сквозь узкий асфальтовый тротуар пробиваются лопухи. Домики прячутся в палисадниках с сиренью. Сами понимаете, такая улица – рай для футбола и всяких других игр. Сережка возвращался поздно вечером и на кухне, сдержанно кряхтя, начинал заклеивать пластырем ссадины на ногах. «Ну и побоище у вас», — сказал я однажды. «Каждый раз с отметинами приходишь». Сережка, вытянув шею, пытался облизать ссаженный локоть. «Подумаешь, побоище», — ответил он. «Какие это побоище? Чушь! Вот в прошлом году». И лизнув, наконец, локоть поведал мне эту историю.
Вот ты очень сильно заинтриговала.
Да.
Оставим эту интригу, пускай читатель узнает, что было прошлым летом. Так, а все же, вот, в чем особенность творчества Крапивина?
Его книги по большей части о парусах или ветре. То есть, если хочешь прочитать что-то, не какую-то энциклопедию, а именно что-то художественное про паруса или ветер, надо читать Крапивина. Цикл книг, про которые я говорила, там идет рассказ про отряд. Наверное, он так замаскировал свой отряд Каравелла. Там они ходили на яхтах. Есть еще книга «Та сторона, где ветер». Она про то, как мальчики пускали воздушных змеев. И один мальчик оказался слепым. Ну, это не энциклопедии, это именно художественные книги. Конечно, книг про паруса и ветер, их очень много. Но это по большей части справочники, да энциклопедии. Хотя есть у него один роман-справочник, называется «Фрегат звенящий». Там описывается все устройство корабля и парусов. И все подается очень мягко и плавно.
Ну да, потому что у него был такой морской отряд, как «Каравелла», да, который до сих пор существует. Можешь вкратце рассказать какую-нибудь историю, которая тебе больше всего запомнилась?
Есть совсем новая книга «Семь фунтов правосильного ветра». Мне подарили ее на день рождения. Там был фрагмент очень невеселый. Про то, как мальчик, друг главной героини, познакомился на одном пустыре с котом. Малость тощим, но таким ласковым. Но однажды, придя на этот пустырь к своему другу, четвероногому, этот парень по имени Лоська обнаружил то, что кот уже не живой. Он закопал его под деревом и тогда встретился с главной героиней. Кота звали Умка. Потом, в самом начале книги, описывается, как он выжег на этом дереве, а точнее на скамейке, стоящей рядом, имя своего кота. Момент очень запоминающийся был. Много раз перечитывал.
Это очень интересно. Послушать о том поколении, которому мы не принадлежим.
Я даже игру узнавал из крапивинских книг. Игра, кажется, «Покойник» называется. Игра летняя, на компанию большую. Одному человеку завязываются глаза и дается в руку свечка. Этот человек считается покойником. Ну, не свечка, палка. А остальные пытаются его оживить с помощью крапивы. А покойник должен отбиваться.
Какая-то странная игра.
Игра, может, и странная, но веселая, опробована.
Как ты познакомился с творчеством Крапивина в первый раз?
У моего папы довольно большое количество крапивинских книг, и познакомилась я с ними в 5-6 лет. Мне начали читать их перед сном. Это было «Оруженосец Кашка» и «Летчик для особых поручений». Ну, а потом я сама начала читать Крапивина. Рассказы были немного волшебные, это прямо завораживало. Но, с другой стороны, они были очень похожи на правду. Я даже не верила в то, что истории выдуманные.
Я читал всего лишь одну книгу, к своему большому сожалению, потому что вот нашел только одну. Мне очень понравилась серия рассказов про мальчика, который живет послевоенное время. Он живет с мамой, а его отец пропал без вести на войне. И он все надеется, что он придет, то, что он жив, потому что никто не видел, как он умер. И то есть всегда остается надежда. И вот он всегда размышлял на тему Бога, то есть есть ли он или нет. Ну, у него даже был, он представлял Бога как большого седобородого старика с трубкой во рту. В конце, когда он как начал размышлять то, что все-таки Бога нету, то, что мир такой несправедливый. И как раз вот в этот момент его отец вернулся.
Да, у Крапивина много книг детей с неполными семьями. Вот моя любимая книга «Бронзовый мальчик», там тоже, ну, главного героя мать погибла на пароходе. Он сам жил с дедушкой, потому что у отца была новая семья.
То есть у него очень душевные рассказы. Какую ты мне бы посоветовал книжку прочесть?
«Тень Каравеллы», потому что там тоже про послевоенное время, но там уже про двух друзей, которые тоже то расставались, то вновь встречались. И про их мечты.
«Тень Каравеллы».
Да.
Что я обязательно прочту. Вообще, Крапивин очень плодовитый писатель. Он и до сих пор пишет. Единственное, что меня расстраивает, то, что он не писал крупных романов. То есть он писал только рассказы.
Ну, как сказать? Вот здесь я с тобой не соглашусь. У меня есть книга. Ну, там, конечно, пара-тройка иллюстраций есть. Но там книга страниц 500, кажется.
Ты бы хотела познакомиться с Крапивином?
Конечно. Даже мои знакомые встречались с ним лично. Да. Я им завидую.
Что бы ты у него спросил, если бы встретила его?
Наверное, что вдохновило его писать? Как бы не банально звучал этот вопрос.
Мне вот, допустим, было бы интересно узнать, откуда он черпал вот эти истории. Сам ли он их придумал, или все-таки были какие-то прототипы этих персонажей. Спасибо, Лиза, что ознакомила с книгой Крапивина. Надеюсь, ты к нам еще придешь и расскажешь о каких-нибудь других книгах. Спасибо тебе за интересный рассказ. Напомню, что у нас в студии была скаут третьего разряда Лиза Туринцева. Она рассказывала о книгах Крапивина. С вами была рубрика «Давайте почитаем». Читайте больше, читайте только хорошие книги. В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх.
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина ППС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!